Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Царство Небесное». Сегодня четвертая часть. В третьей части мы закончили на книге пророка Даниила, глава 4, стих 32. Это сообщение Библии приводят как предполагаемое доказательство, а именно до того момента, когда Господь Иисус снова явится в личности и снова восстановит престол Давида. Якобы так обстоит дело с царством на земле до пришествия Господа Иисуса, поэтому это царство названо Царством Небесным. Однако при более точной проверке этого вопроса против такого понимания возникают величайшие сомнения, которые только можно назвать. Хотя это верно, что и сегодня небеса господствуют, как мы прочитали у пророка Даниила в главе 4, стих 32, и что это состояние будет господствовать до тех пор, пока Господь Иисус снова вернется на эту землю. Но это господство небес из Ветхого Завета не имеет ничего общего с Царством Небесным Нового Завета. Вы сейчас в этом убедитесь. Это состояние, что небеса господствуют, было с того момента, когда Навуходоносор увел царя Израиля Сидекию из Иерусалима в Вавилон, существующей действительностью, которую Навуходоносор, конечно, еще не познал. Поэтому он должен был это еще познать. Об этом мы читаем у пророка Даниила в главе 4, стихи с 32 по 34. И если бы это было именно так, что обозначение «Царство Небесное» означало бы, что это такое царство, которое управляется с небес, такое царство, над которым господствуют небеса, ветхозаветный образ выражения, тогда в то время о нем невозможно было бы говорить, что господствуют небеса, без того факта, что действительно существовало или существует Царство Небесное. Тогда такое Царство Небесное должно было бы уже существовать во время царя Навуходоносора, уже со времени увода в плен царя Сидекии в Вавилон и до пришествия Господа Иисуса на землю. И если бы это действительно так было, с чем мы ни при каких обстоятельствах не можем согласиться, то Святой Дух должен был бы ошибиться. А теперь будем внимательны. То Святой Дух должен был бы ошибиться, чтобы устами Иоанна Крестителя провозгласить, что Царство Небесное прежде всего только приблизилось, ибо оно якобы было уже здесь со времени Навуходоносора. Я думаю, что это для всех ясно. С одной стороны, под воздействием Святого Духа Иоанн провозгласил, что Царство Небесное только приблизилось, а с другой стороны, оно было уже здесь со времени Навуходоносора. Это полнейшее противоречие. Именно этот факт не дает возможности, чтобы эти места Писания Ветхого Завета незнающие люди применяли здесь для доказательства такого толкования. Но не только это. Из слов Даниила, глава 4, стихи с 32 по 34, мы также видим, что господство небес означает, что судьбы людей на земле вообще регулируются с небес. Этот факт не имеет ничего общего с сообщениями в Евангелии от Матфея. Это такой факт, такая истина, которая всегда действует. В общем, люди отрицают Бога и думают, что они сами могут устраивать свои судьбы и что их судьбы верны. Но в действительности судьбы людей регулируются Богом, определяются и регулируются с небес, но только в вопросах тех людей, которых Бог находит в соответствии со своей волей. И здесь я должен упомянуть, что это такие люди, которых Бог предузнал до основания мира. В соответствии с посланием Римлянам, глава 8, стих 29, которые при своей жизни в плоти придут к Иисусу с покаянием в своих грехах. Но и такие люди, о которых Бог предузнал, что они не станут подчиняться Божьей воле и не придут к Иисусу, при допущении Бога подлежат господству с неба, во всяком случае вхождении на пути вечного проклятия. Так было во время Навуходоносора, так обстоит дело и сегодня. Поэтому и сегодня бесспорно верен тот факт, что небеса господствуют в этом направлении, и это останется истиной до тех пор, пока Господь Иисус сам снова придет на эту землю, и после банкротства Бога мира сего или князя мира сего окончательно возьмет господство в свои руки. Это будет абсолютной распродажей мира сего. Это будет банкрот сатаны, который в подражании своего собственного сына, человека греха, сына погибели, испытает величайшее поражение всех времен, гибели всего человечества. Состояние, что небеса господствуют, существует со времени Навуходоносора и продлится до пришествия Господа Иисуса на землю. А это господство небес, как совершенно ясно можно видеть, имеет предметом своего господства управление этим миром, управление народами, управление земными государствами. Но это господство небес не связано с земным духовным царством, которое нам подарено через Иисуса Христа. Положение, во время которого Бог дал своему народу Израилю власть господствовать, Он отнял у Израиля и передал его язычникам. Господство над землей осуществляется за это время с небес. Пророчески мы об этом читаем у пророка Даниила в главе 4, стих 23. «А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную». Отсюда мы видим, что небеса господствуют. Но Царство Небесное – это не земное царство. Это мы должны различать. Кто не может различать, что право и что лево, тот должен быть осторожным, если Господь Иисус скажет: «Правые войдут в царство моего Отца, а левые, эти проклятые, войдут в вечный огонь гиенны». Итак, мы видим, что правые и левые показывают мощное различие. Царство Небесное не является ни земным, ни географическим, ни политическим царством, хотя оно и находится на земле и не имеет ничего общего с господством неба. И не только это, но и ни одно место в Слове Божьем, которое говорит о Царстве Небесном, не предлагает одновременно основу для понимания, что обозначение «Царство Небесное» должно собой выражать тот факт, что это царство должно быть управляемым с неба. Эта мысль не содержится в этих местах Писания. Такое господство над царством с неба никогда не ставится на передний план, даже самым отдаленным образом не предлагается для рассмотрения. Даже наоборот, учение Нового Завета в связи с учением о Царстве Небесном никогда не ставит человека в зависимость от господства неба, но ставит его в личную ответственность по отношению к живому Богу. Это выражают все Царствия Небесного. Все места Писания в Евангелии от Матфея, глава 13, не предлагают даже малейшего основания для такого понимания, что и быть не может по той причине, что в соответствии с задуманной формой Царствия Небесного отсутствие Господа Иисуса, властелина этого царства, вообще не возникал вопрос. Поэтому о таком и речь не идет. Мы постоянно читаем «Тогда подобно будет Царство Небесное». Точки-точки. Ведь это же что-то значит. Слово Божие сообщает нам о 10 притчах Царствия Небесного. И все они находятся в Евангелии от Матфея, а именно – в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 2, глава 4, стих 17, глава 10, стих 7, глава 13, стих 24, глава 13, стих 31, глава 13, стих 33, глава 13, стих 44, глава 20, стих 1, глава 22, стих 2 и глава 25, стих 1. Число 10 символизирует ответственность. В Библии мы встречаем много притчей, но притчей о Царстве Небесного всего лишь 10. В этих 10 притчах Царствия Небесного мы находим совершенно особую хронологию. Во-первых, там мы находим посев Слова Божьего, а последнее – свадьбу, то есть пришествие Господа Иисуса. Еще раз ставим вопрос, что, собственно, такое Царствие Небесное? Представления верующих об этом Царствии чрезвычайно различны. Так как Царствие обозначается небесным, то охотно верят в некое Царство на небесах. Это поверхностное понятие связывается с мыслью о Боге на небесах. Таким образом, выявляется, что небу, которое должно быть небесным, могут быть приписаны немыслимые и негативные вещи. Но если мы исследуем 10 притчей Царствия Небесного, то везде обнаружим злое, находящееся в Царствии Небесном. Следовательно, Царствие Небесное является по себе замкнутым отрезком времени проповедования Евангелия. Евангелие от Матфея 3:2 и глава 4, стих 17. «Ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Марка, глава 1, стихи 14 и 15. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие». Начало этого времени мы видим во время пребывания Иисуса на земле. Согласно первого послания Коринфянам, глава 15, стих 24, «Конец этого времени будет, когда Он предаст Царство Богу и Отцу». Эти два последних абзаца я перенес из маленькой книжечки под названием «10 притчей Царствия Небесного», которая имеется на нашем сайте в отделе «Книги». Советую и рекомендую вам пользоваться всеми книгами, которые имеются на нашем сайте. Эту маленькую, но ценную для умножения познания я перевел и в свое время напечатал на Украине. в ней всего лишь 57 страничек. Поэтому проработайте ее. Она поможет вам лучше разобраться в рассматриваемом нами вопросе «Царство Небесное». Это была небольшая вставка. А теперь продолжим рассмотрение намеченного плана в этом вопросе. Совсем коротко. Содержание первой притчи Царствия Небесного представляет собой, можно сказать, предмет, который выступает в этой притче вперед. Это враг. Вторая притча Царствия Небесного имеет два пункта, которые выступают в этой притче. В ней речь идет о мировой величине дерева и о гостях сатаны, о птицах. В этом мы видим те две вещи во второй притче Царствия Небесного. Третья притча Царствия Небесного имеет в своем содержании три вещи – женщину, муку и закваску. Таким образом, это проходит через все эти 10 притчей. А в десятой, последней притче Царствия Небесного мы находим 10 дев. Таким образом, все, что между этим расположено, все в отношении ответственности человека классифицировано, как каждый отдельный человек подчиняется сущности этого царства. При этом мы постоянно имеем двоих – сыновей царства и сыновей злого. Один раз обращение направлено ко всем сынам царства. При этом одни спасаются, а других выбрасывают. В этих 10 притчах Царствия Небесного мы постоянно имеем злое и доброе. Существуют такие верующие, которые говорят: «Да, ведь это на небе». Нет, в том-то и дело, что это не на небе, но на основании пришествия Иисуса в плоти на землю небо связано с землей. Об этом свидетельствует Царство Небесное. Это сообщение мы особенно находим во время отсутствия Господа Иисуса на этой земле. При этом обращаю ваше внимание на тот факт, что это Царство Иисус не взял с собой. Он не положил его в карман, чтобы его взять с собой. Но это царство находилось на этой земле, хотя Господь Иисус отсутствовал на земле, а также отсутствовал в этом царстве. В отношении настоящей формы Царствия Небесного мы встречаем такие места Писания, в которых выражено отсутствие Господа Иисуса. При этом в них ни одного слова не говорится о господстве с неба и вообще о господстве. Без всяких косвенных доказательств я должен просто сказать, что во время отсутствия Иисуса все люди, находящиеся в определенных отношениях со Христом, оставлены здесь в личной ответственности за себя. И в других притчах мы находим эту ответственность с доверенными талантами из Евангелия от Матфея, глава 25, стих 24, с доверенными вещами, которые были некоторым даны в связи с работой в винограднике. Постоянно видим это доверенное, то есть ответственность, а я позволю себе сказать: на нас, слушающих Евангелие благодати, возложена огромнейшая ответственность, и горе нам, если мы не будем это Евангелие дальше рассказывать. Это я вам говорю. Горе! Возможно, вы имеете человекобоязнь. Это правда, что многие дети Божьи имеют панический страх рассказывать другим Евангелие. Я знал одного брата, который о себе рассказал: «Если я должен кому-нибудь рассказать об Иисусе, то я имею такое ощущение, что я должен идти на костер, что меня сожгут. Что это такое? Знаете ли вы, что это такое? Поэтому я прошу всех, кто имеет такую человекобоязнь, чтобы вы обратились к душепастору. Итак, в этих притчах мы находим ответственность, которая возложена на отдельные личности. Ответственность, которая ни в коем случае не говорит о господстве и не связана с господством. Знаменательно одновременно и то, что именно в Евангелии от Матфея говорится о Царстве Небесном. В этом Евангелии Святой Дух не сообщает нам об уходе Иисуса с земли на небеса, и, возможно, нам это еще никогда не бросилось в глаза. Но это имеет определенные основания. Это не Матфей или Святой Дух забыли, но он не должен был это описывать, потому что Святой Дух желал это отметить в других Евангелиях, отметить в других отношениях. В Евангелии от Матфея, 28 стих 10, читаем: «И се я с вами во все дни до скончания века». Больше мы ничего не находим в этом Евангелии о вознесении Иисуса на небеса. Рассмотрение этих мест Писания так важно, чтобы держать перед глазами тот факт, что Царство Небесное было воплощено или олицетворено в личности Господа Иисуса, и в Его личности пришло с неба на землю, и с Его пришествием имеет свое начало. На основании этого факта обозначение «Царство Небесное» выражает не способ или род управления, но выражает сущность этого царства, чтобы по своей сущности оно было небесным. Именно это мы видели в Нагорной проповеди Иисуса. Сущность небесных мыслей, но не мыслей закона. В этом мышлении показан одновременно и контраст в том, что на основании своей небесной сущности оно находится в сравнении к богатым этой земли. Чтобы это выразить, Святой Дух применяет обозначение «Царство Небесное». Поэтому это обозначение применяется именно там и только там, где речь идет о том, чтобы эту сторону царства поставить на передний план. Как пример, напоминаю вам о русском царстве. Ссылка на небо была для иудеев не чуждой. Да, небеса были для них знакомы. Имя Бога было для них таким святым, что в Израиле были такие времена, когда имя Бога описывали посредством небес, и само откровение Бога в Святом Писании протекает неравномерно, но открывая при этом свет. Прежде всего, Бог открывается своему народу под именем Эль, то есть Всемогущий, затем именем Бог, а затем под именем Иегова. Затем мы приходим, можно сказать, к прозвищам, к примеру, Господь Саваоф. Затем мы приходим к откровению Сына. Когда Иисус говорил, что Он Сын Божий, то израильтяне поднимали камни, чтобы Его побить, потому что в глазах израильтян это было богохульство. Поэтому Иисуса следовало побить камнями. Бог открывает также своего доброго Святого Духа. Мы видим это все яснее, чем ближе приходим к концу, чем ближе приходим к пришествию Господа Иисуса. И если этот конец для нас наступит, для тех, которые принадлежат Господу Иисусу, которые в покаянии откровенно и в вере признали свои грехи живому Богу, то мы будем видеть его лицо, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть». Эту часть данной проповеди я желаю закончить очень важным и откровенным вопросом ко всем слушателям и читателям наших проповедей. Рождены ли вы свыше? Я не спрашиваю вас, к какой конфессии вы принадлежите. Любая религия вас не спасет, но только Господь Иисус. И даже в том случае вы не будете спасены для жизни вечной, если вы придете к Иисусу и признаете Ему некоторые из ваших грехов. Именно так делают религиозные люди. Когда их спрашиваешь о покаянии, то они говорят: «Да, я каждый день молюсь и прошу Иисуса, чтобы Он простил мне тот или иной грех». Но и каждый религиозный человек будет спасен, если он станет перед святым и живым Богом честным и признает, что он является погибшим грешником, потому что Господь Иисус пришел вообще лишь для того, чтобы спасти погибших, как читаем в Евангелии от Луки, глава 19, стих 10. «Ибо Сын Человеческий пришел найти и спасти погибшие». И если вы еще не пришли к Иисусу в том мышлении и вере, что по природе вы являетесь погибшими грешниками, то вы не можете иметь дело со мной, но только с живым Богом, который совершенно точно знает, совершил ли Святой Дух в вашем сердце свое спасающее дело? Святой и живой Бог это совершенно точно знает, потому что Он знает о состоянии сердца каждого человека, как читаем в Деяниях апостолов, глава 15, стих 8. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. Даже если бы я вас всех лично видел, то не мог бы об этом судить, потому что ни мне и никому из людей не дана власть об этом судить, но Господь Иисус видит ваши сердца». А кто из вас точно знает, что он еще не рожден свыше, еще не совершил настоящее покаяние с признанием своих грехов перед Господом Иисусом, не признал себя перед Иисусом погибшим грешником? Если вы еще не испытали, что лично Иисус поселился в вашем сердце, то я вас прошу, чтобы вы набрались мужества и немедленно совершили этот решающий шаг в вашей жизни. Это не значит, что я или другой брат или сестра во Христе можем вас спасти. Нет-нет, вы только обратитесь с этим вопросом в поместном собрании к верующим, о которых вы знаете, что они дети Божьи, и попросите их, чтобы вы могли в их присутствии совершить покаяние. Они это охотно сделают. На основании знания Слова Божьего они покажут вам путь к Иисусу и как дальше следует идти за Иисусом. Убедительно прошу вас сделать этот шаг навстречу Иисусу, потому что Он всех приглашает к общению с Ним. Сделайте этот шаг не завтра, но еще сегодня. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.